Мы сегодня с вами будем продолжать рассуждать о послании к римлянам. Сегодня у нас такая замечательная тема усыновления. Давайте немножко сначала повторим. Мы увидели, что как уверовали, это все равно, что вступить в какие-то там береты, да? Там краповые береты бывают, там голубые, а это вот какие-то небесные береты, и это постоянно тренировка, это постоянно занятие, это постоянно ты упражняешься. Прямо вот с первой главы мы смотрели, что все время есть какая-то ответственность на нас с вами. Верующий человек – это не пассивный человек, да, и это активист по жизни, активист в собственной жизни, в познании Бога, в возрастании духовном. И в прошлый раз мы увидели в умении слушать голос Духа Святого, в умении быть водимым им. Это была наша прошлая тема. Сейчас на самом деле у нас будет как продолжение той темы, потому что я напомню, в первых 7 главах Дух Святой упоминается всего лишь один раз, а в 8 главе около 20 раз. То есть вся глава, она посвящена Духу Святому и о том, кто он, как он участвует в нашей жизни. В прошлый раз мы говорили о том, как учиться слушать его голос. И, знаете, очень приятно было в прошлый раз, когда я спросил, кто впервые на этой неделе услышал. И была одна рука. Несколько человек тоже сказали, что они слышат голос Божий. И на этой неделе у меня было свидетельство от человека из нашей церкви, какие изменения начали происходить в его жизни. Жизнь не стала спокойнее. Она не становится спокойнее, когда ты водим Духом Божьим. Но это ненадолго, это только максимум на первые 70 лет. Дальше спокойствие, абсолютное и полное. И знаете, на самом деле ходить под водительством Духа Божьего, это выгодно во всех отношениях. Это выгодно просто потому, что ты сэкономишь кучу сил, кучу времени. Представьте себе, что вы попали в незнакомый город, или просто в незнакомый район Москвы. Вам нужно найти определенный дом, стоящий внутри какого-то там квартала. У вас нет карты, есть только какое-то такое короткое описание, такое без подробностей, как найти этот дом. Вы знаете адрес. Найдете?
Конечно, найдете.
Конечно, найдете. Поспрашивать, один, второй язык до Киева доведет, да? Но сколько времени на это уйдет? А представьте себе, что рядом с вами был бы кто-то, кто там живет, или какой-то местный, который вообще там вырос, который все закоулки знает, все-все-все знает там. Он бы вас провел такими самыми короткими дорогами между домами, что это очень экономит время, нервы, физические силы. То же самое это вот вхождение под руководством Духа Святого. Но вы не только сэкономите здесь силы физические и моральные. От этого зависит наша жизнь, наша с вами жизнь и множество людей рядом с нами. В Евангелии от Иоанна, в 16 главе, Иисус молился, чтобы Дух Святой да направит вас. Греческое слово «адыгео» – «направлять» – относится к проводнику, который показывает путешественнику самый короткий и безопасный путь через незнакомую страну. А это означает, что задача Духа Святого – быть нашим проводником. Вот и все. Он знает путь, которым нужно идти. Он знает, как избежать ловушки, которые стоят по дороге. И действительно, чтобы не подвергнуться нападению, знает самый короткий, быстрый, безопасный маршрут, которым следует идти. Входя на незнакомую территорию, а мы с вами на территории, которая принадлежит миру сему, это мир. И действительно, лучше всего попросить у этого проводника, чтобы он был тем, кто нас будет вести, направлять, и он покажет, каким образом. То есть, часть служения Духа Святого – это доставить нас в пункт назначения, в нужную точку. Сегодня новая страничка, которую открывает нам апостол Павел. Дальше мы идем с вами по посланию к римлянам, по 8 главе. Сегодня у нас тема усыновления. И в этом немалую роль в этом немалую роль принадлежит Духу Святому. И действительно, это одна из самых, наверное, замечательных тем в Писании, усыновление. Самая приятная тема. Всегда приятно понимать, что у тебя есть заботливый отец. А если ты понимаешь, что этот заботливый отец – это Бог. Эти отношения любимого ребенка и любящего отца – очень близкие отношения верующих людей с Богом. И в этих стихах апостол Павел показывает нам, каким образом Дух Святой ведет нас, и каким образом Дух Святой соединяет нас с Богом, и как Дух Святой дает внутреннюю уверенность. Вот кто записывает конспекты, вот эти вот три пункта, запишите себе или запомните себе этот слайд, мы к нему будем еще несколько раз возвращаться. Вот эти три пункта, как Дух Святой ведет нас, как Он соединяет нас с Богом, и как Он дает внутреннюю уверенность, спокойствие, подтверждая, что усыновление состоялось, и связь установлена. И очень приятные и необходимые истины о Духе Святом. Давайте вместе встанем и прочитаем наш сегодняшний с вами текст. Послание к Римлянам, 8 глава, с 14 по 17 стихи. Надеюсь, что вы уже открыли, пока я делаю это вступление. 14 стих. «Все водимые Духом Божьим суть сыны Божии, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва Отче. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Аминь. Давайте помолимся. Дорогой Господь, благодарность Тебе за то, что Ты открываешь нам истины Духом Твоим Святым, Ты показываешь их нам в Своем Слове. Ты не хочешь, чтобы мы были в неведении, но Ты все открываешь нам. Мы молим Тебя, Ты благослови сейчас наше слушание, чтобы оно было активным, чтобы мы действительно размышляли, рассуждая о Твоем усыновлении, Господи. Благослови. За все благодарим Тебя и на Тебя уповаем, великий наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Не зря мы 2 недели назад, в прошлый раз, когда изучали послание к Римлянам, договаривались с вами, что будем молиться каждое утро хотя бы вот по 2 минуты, чтобы Бог вел нас в этот день Духом Святым, чтобы Господь Духом Святым показывал, куда нам нужно идти, кому нужно подойти, что нужно сказать, кого нужно поддержать, успокоить. Кто-то, может быть, в чем-то другом нуждается, может, просто в физическом нашем присутствии рядом с ним. И мы видим, что водительство Духа Святого – это неотъемлемое условие того, что ты дитя Божье. Посмотрите, с чего начинается этот наш отрывок. Я надеюсь, что вы не закрыли текст, да? «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи». Вот прямо из этого текста. Кто, по сути, дети Божьи? Скажите мне. Те, кто водим Духом Святым. Совершенно верно. То есть, те, кто слышит вот эту вот веревочку, помните, да, о которой говорили? Вот те, кто откликается, те, кто действительно ходит не сам, как хочет, а куда его Дух Святой ведет. Вот только они, написано, дети Божьи. Не те, которые ходят в церковь, не те, которые совершают какие-то ритуалы, не те, которые проповедуют, не те, которые изучают Библию, не они. Написано, те, которые ходят под водительством Духа Святого. Вот Дух Святой его направляет, он ведет, вот он, написано, да, тогда он чадо Божье. Очень многие люди находятся просто действительно в обольщении. Очень жаль их. Некоторые считают, что достаточно произнести молитву покаяния или периодически каяться, и тогда все будет нормально. То есть, или выполнять какие-то религиозные ритуалы, или, опять же скажу, там, просто посещать церковь, или что-то делать в церкви, и этого будет достаточно. Но Бог выше этого. Господь все определил заранее. Посмотрите, Деяния апостолов, 5 глава, 32 стих. «Дух Святой, которого Бог дал повинующимся Ему». То есть, смотрите, все взаимосвязано. Трудно сказать, что сначала, что потом. Вот, невозможно абсолютно вот разграничить и четко вот поставить вот это за этим, вот это после этого, вот это вот, вот все в такие рамки засунуть. Невозможно какие-то вещи понять. Вот видим какие-то вещи просто взаимосвязанные. Например, человек послушен небесному Отцу, да? И тогда мы видим, что Отец дает Духа Святого, потому что так написано, что дает Духа Святого тем, кто повинуется Ему. Деяния апостолов, да? Человек учится слышать Духа Святого, учится быть водимым Духом Святым, учится, чтобы не вот куда ему нога, никуда ему, извините, в голову взбредет пойти, или куда ему хочется пойти, или куда он точно знает, нужно пойти, а куда Дух Святой точно знает, нужно пойти. Да? И то, что человек водим Духом Святым, это свидетельствует, что человек чадо Божье. Вот какие-то вещи, они взаимосвязанные. Видите, нельзя сказать, что одно вытекает из другого. То, что я чадо святого Бога, я могу понять, вот как я могу себя проанализировать. То, что я хожу не сам по себе, Дух Святой ведет меня, я слышу голос Его. Я могу понять из того, что я послушен Богу. Да? Из этих вот пунктов. Странно бывает слушать, когда люди говорят, что они послушны Богу, а даже не знают, что Бог говорит в своем слове. Спрашиваю, когда последний раз Библию читал? У меня есть Библия. Я говорю, я не спрашиваю, есть или нет. Когда ты последний раз читал ее? Об усыновлении. В Римской империи просто апостол Павел пишет людям, не просто находящимся в Римской империи. Да? Там все знали это, но уж люди, которые прямо вот в Риме живут, это послание к римской церкви, они, для них вот вообще настолько было понятно слово усыновление, то, что говорит Павел, вот настолько алгоритм этот у них был в голове, понимание того, что в это входит, что сюда включается, что в это включено. Сначала, давайте так, римское усыновление, это всегда было очень серьезный шаг. Очень серьезное и очень большое значение этому придавалось. Вообще отцовской власти в Риме придавалось очень большое значение. Даже вот этот «патрия потестас», отцовская власть, отдельное такое слово, которое выбито было в некоторых местах в городе. Отеческая власть, она управляла семьей. Власть безграничная, власть над жизнью и смертью. И это было, ну, в раннюю эпоху Рима. Какие-то моменты, они не сохранялись, может быть, в жесткости, но все люди о них знали, и они декларировались. По отношению к своему отцу, римлянин никогда не был совершеннолетним. Сколько бы лет ему ни приходило, не было, все равно он находился под отцовской властью. Я рассказывал вам, что когда вот мой папа приезжал, Я не знал вот это вот, сейчас, когда я ковырялся в римских этих законах, я это увидел. В следующий раз, когда он приедет, я буду знать, что ему говорить. Когда папа приезжал в Москву, он жил у нас, и однажды мы со Светой пришли домой где-то, ну не знаю, в 11:30, что ли. Ну и замок в двери, я, чтобы их не будить, я дверь открываю, отец вот так вот стоит. Говорю, пап, что случилось? Где был? Почему так поздно? Говорю, пап, ничего, что мальчонка уже седой весь. Да? Но вот теперь буду знать просто, что у него какие-то римские, наверное, корни там есть. Да? Не только у него, да, у всех родителей что-то из Рима осталось. Да? Согласен. Итак, всегда, всецело ребенок находился в отцовской власти, в полном распоряжении и абсолютно под руководством отца. По крайней мере, до тех пор, пока он жил в его доме. Само собой разумеется, что такое положение делало принятие в семью, то есть усыновление, чрезвычайно трудным и серьезным шагом. При усыновлении человек как бы переходил из-под одной отцовской власти под другую отцовскую, под другую юрисдикцию. Да? И это усыновление происходило в два этапа. Первый этап назывался «манципацио». И осуществлялся в форме символической продажи, при этом использовались медные деньги и весы. То есть его отец, который был до этого, родной отец, да, предположим, он дважды символически продавал своего ребенка, а потом выкупал его обратно. В третий раз, когда он продавал его, то уже обратно не возвращался. То есть, после третьего раза действие отцовской власти считалось прекращенным, но еще не начато новое. Далее следовала церемония, носившая название «виндикацио». То есть, приемный отец шел к приору, к мэру, должностному римскому лицу и возбуждал юридический процесс по передаче усыновленного лица под его отеческую власть. Вот то самое «patria potestas». По завершении этой процедуры, только тогда, когда юридический процесс был завершен, вот тогда усыновление считалось совершенным. То есть этот был действительно впечатляющий такой шаг, он занимал не две минуты и даже не один день, и он совершался, естественно, в присутствии свидетелей. Свидетелей должно было быть до 7 человек. То есть, если вдруг этот приемный отец умрет, чтобы никто не сказал, что этот ребенок вообще не его, да, то есть свидетели, которые подтвердят, что они были свидетелями, то есть для гарантии, для спокойствия уже наследника это делалось. Результаты усыновления, римского усыновления, давайте посмотрим, каковы были результаты. Усыновленное лицо теряло все свои права в своей прежней семье и получало все права законного сына в новой. Важнее всего в юридическом смысле он обретал нового отца. Но главное, извините, здесь плохой цвет я, видать, подобрал. А можно свет выключить тогда здесь, с этой стороны зала? Может быть, тогда лучше будет видно. Не ту сторону зала выбрали, да. Ну, намного лучше не стало, да? Хорошо. Усыновленное лицо теряло все свои права в своей прежней семье. Это можете записать. Второе. Из этого вытекало, что он становился наследником имения своего нового отца. Даже если у отца были еще дети или после этого рождались еще дети, он был таким же сонаследником детей, имеющим полное право на имущество своего теперь нового отца. И два юридических вывода очень важных. Юридически вся прежняя жизнь усыновленного лица зачеркивалась начисто. Если у него были какие-то долги перед кем-то, все долги аннулировались в этот момент. Просто в этот момент, понимаете, на него смотрели, как на нового человека, входящего в новую жизнь. С прошлой жизнью нет ничего общего. И четвертое здесь, можем записать, юридически он всецело являлся сыном своего нового отца. И римская история, на самом деле, дает несколько примеров, как это происходило, имена даже, которые мы с вами знаем. Например, император Клавдий усыновил Нерона. Зря, да, точно. Да, но тем не менее, он усыновил Нерона именно для того, чтобы он сумел наследовать его трон. Но интересная заковыка получилась дальше, когда Нерон решил жениться на Октавии, дочери Клавдия. То есть между ними не было никакого кровного родства. Но по закону Римской империи они были родные брат и сестра и не имели права вступать в брак. Это же был Нерон. Он поменял законы, он внес в новые статьи в закон, что в случае усыновления, короче говоря, он все равно на ней женился. Вот. Но тем не менее, видите, насколько это было серьезно, что ему пришлось вносить изменения в римское законодательство. То есть, понимаете, когда Павел описывает нам картину усыновления в семью Божьей, Павел вложил в эту метафору, наверное, все значение, содержащееся в каждом этапе процедуры усыновления. Когда-то мы находились полностью под властью нашей природы, полностью во власти нашей собственной грешной человеческой натуры. И в 7 главе апостол Павел, до этого мы видели, он говорит, что мы умерли для греха, умерли для греховной нашей натуры. Бог в своем милосердии принимает нас в свое полное обладание. Прежняя жизнь не имеет больше прав на нас. Бог же имеет абсолютное право. Прежняя жизнь больше, вот прошлое вычеркнуто начисто. Долги наши утеряли силу. Мы начинаем новую жизнь с Богом, становимся наследниками всех Его сокровищ. То есть грехов нет, они остались в прошлом. А впереди вечность, впереди вечная жизнь, впереди будущее и слава. 17 стих написано, да? 6 глава описывает, что мы крестились в Иисуса Христа. Креститься, то есть идентифицировались с Ним. То есть мы точно так же становимся сонаследниками Иисуса Христа, Сына Божьего. Мы наследуем то же самое, что наследует Иисус. Это значит, если Христу пришлось страдать, то мы с вами наследуем страдания. Если Христос был вознесен к жизни и славе, значит, мы тоже наследуем эту жизнь вечную и славу. Второе послание к Тимофею, посмотрите. Верно слово, если мы с ним умерли, то с ним и оживем. Если терпим, то с ним и царствовать будем. Именно такую картину рисует апостол Павел, что когда человек становится христианином, он входит в Божью семью, человек ничего не делает для этого, чтобы это заслужить. Бог Отец в своей изумительной любви, милосердии принял потерянного, беспомощного, бедного, погрязшего в долгах грешника в свою семью. Теперь все грехи его погашены, и он наследует славу. Давайте последовательно поговорим о тех трех пунктах, о которых мы с вами говорили с самого начала. Но сначала такой пример. Войдя в Божью семью, получив привилегии, неужели нет никакой нашей ответственности? Такой пример. Представьте себе, что царь какой-то страны оказал милость какому-то мальчику или девочке и усыновил или удочерил. Ну, может быть, не в самом младенческом возрасте, а уже в каком-то возрасте, может, даже в зрелом возрасте. Ну, то есть, по-любому, какому возрасту ребенок успел нахвататься плохих привычек, скажите? К 20? Да. Когда в детский сад ведешь ребенка, там, в малышковую группу, сам говорят, ну и характер у вашего ребенка, просто вы его неправильно воспитывали. Да? Что значит неправильно воспитывали? Это означает, дали возможность проявляться всем его эгоистическим. Ну да ладно. Итак, привычки, что с ними делаешь? Они остались или они в момент усыновления, они раз, и они исчезли куда-то? К сожалению, привычки, они остаются. И вот он уже, этот ребенок в царском дворце, а привычки остались. То есть, понимаете, с одной стороны, усыновление имеет эффект, что прошлая жизнь не имеет силы над усыновленным, но привычки, они показывают, да, кто есть кто, и все равно привычки, они остаются. Павел восклицает, кто избавит меня от этого тела, в котором столько всего неверного, с точки зрения Бога, порочного. Необходимо внутреннее перерождение. Наверное, это вот очень сложная такая самая вещь, самая трудная работа. Это вот работа над собой и наша ответственность в этом. Вот мы приходим к Богу, а у нас шлейф, наши грехи остаются за нами. Бог избавляет нас от старой жизни, но Господь не стер нам память. Память, она остается. И вот очень многие вещи, они остаются на уровне памяти. На уровне памяти тела, на уровне памяти моторики. Никто не пришел к Отцу Небесному безгрешным. Я думаю, в этом все согласны, да? Или кто-то безгрешный пришел к Богу. Нет таковых, да? Вот кто-то несет за собой привычку из старой жизни, привычку сплетничать. И эта привычка, она сидит. Кто-то несет за собой привычку смотреть порнографию. Кто-то несет за собой привычку блудить. Кто-то несет за собой какие-то гомосексуальные наклонности. Кто-то несет привычку курить. Кто-то несет привычку там жить на широкую ногу или там, не знаю, там жить непосредством или превозноситься над другими. Что из них хуже? Это все является грехом. Да? И это вот как бы вот Господь не избавляет от этого. Бывает, бывает такое, что Господь сразу избавляет от этого. Я знаю таких людей. Я, например, когда покаялся, я через 3 дня заметил, что я не курю. Я 100 раз обещал своей жене, что я брошу курить, но прятался от нее, а усы тогда уже были. А знаете, еще руки пахнут. Ну, ладно, курил в перчатках, что с усами делать? В общем, а тут я через 3 дня я заметил, что, оказывается, я не курю, понимаете? То есть иногда Господь избавляет сразу, но это бывает, иногда приходится просто поработать. Остальные вещи Бог меня не избавил, над остальными мне пришлось работать. И вот пример, который мы с вами говорили, когда царь дал усыновление беспризорнику, тот уже набрался чего-то. Касается буквально всего. Например, манера разговаривать. Вспомните себя, ваша манера разговаривать. Нужно учиться новому лексикону, нужно учиться говорить вежливо. Стиль разговора у царских детей, согласитесь, он отличается от стиля беспризорников, да, ведения беседы. Включи, пожалуйста, свет обратно. Например, манера одеваться. Спасибо. Манера одеваться. Естественно, совершенно иная одежда, соответствующая статусу. Не такая откровенная, не такая вульгарная, не такая, как принято в мире сём. Одежда. Но хотя человек из мира может назвать это ханжеством, когда речь идет о том, что юбка должна быть длиннее, чем едва прикрывать трусики, да? Если ножки хорошие, что же не показать. Но тем не менее, царский ребенок не носит такую одежду, да, или шортики должны быть пониже. Ну, в любом случае, ну, иногда бывает так, что внутреннего перерождения не произошло. Вот что тут произойдет, что тут происходит? Проходит время, человек понимает, что здесь, в царском доме, он не находит того, что созвучно его внутренним потребностям. Или когда Бог, Отец, принимает его или открывает ему двери для своей семьи. Или просто человек попадает в церковь. И проходит время, он понимает, что здесь, ну как-то вот в резонанс не входит с его внутренними потребностями то, что он здесь видит, или то, что здесь, то, что Отец говорит делать, или то, чего Отец ожидает. Что происходит? Сначала человек терпит. Потом, когда все-таки он не может этого делать, потом он начинает двуличество. Здесь один, там другой. Потом иногда он начинает бузить в церкви. Какие-то вещи начинает говорить. Да? Потом он начинает искать, может быть, нужно походить в какую-то другую поместную церковь. Он начинает искать там. Со временем он понимает, что церковь Божия, любая церковь Божия, но это не его дом. И довольно часто мне приходилось слышать, к сожалению, такую фразу. «С Богом у меня все нормально. Я от Бога не отошел. Но в церковь это не мое». Я думаю, что многие из вас тоже слышали. Проходит еще время. Что дальше происходит, скажите сами. Человек начинает меньше молиться, человек начинает меньше читать. А потом описывает апостол Петр, второе послание Петра, во 2 главе он говорит так. «С ними случается по верной пословице, пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи». Мы такие грубые слова в церкви не говорим, но это Библия. Так написано в Слове Божьем. То есть новый статус никак не согласуется с внутренним состоянием. Грех не становится противным. Человек не чувствует омерзения от того, что видит вокруг себя или видит в себе то, что противно Богу. Я очень хочу, чтобы вы поняли правильно. Я сейчас не говорю о потере статуса чада Божьего. Я говорю о том, что этот статус и не был получен, внутреннего перерождения не произошло. Я очень хочу, чтобы вы понимали правильно. Бог сделал все, Он сделал реальным спасение. Со своей стороны Бог сделал абсолютно все, Он открыл двери. Он дает возможность прийти. Но вот он даровал даже инструкцию для жизни, Библию, как нужно поступать. Он дал нам Духа Святого для того, чтобы мы понимали эту инструкцию и читали эту инструкцию с помощью Духа Святого. И Дух Святой показывает и открывает. И очень часто мы уже здесь, даже в этом послании, читаем эти слова, зная, что вот это, вот это, вот это, зная, что вот так, вот так, вот так. То есть, ты когда тебе уже открыто Духом Святым что-то, да? Но если человек не хочет вообще, то есть не было перерождения, Бог не поменял его сердце, он просто попал в компанию, которая ему нравится. Компания людей незлобивых, компания людей, которые не скандальные, компания людей, которые не ругаются. Ну, бывает, как человек попадает в церковь, скажите. Как человек, вот, не имеющий возрождения внутреннего, бывает, попадает в церковь, скажите.
Все, уже никто не...
Как бывает? Через знакомых. Пришел вместе со знакомыми, да? Так, еще. На праздник на какой-то, опять же, через знакомых пришли. Еще. Что-то в жизни случилось, побежал туда. Как? Через интернет узнал, да, что-то его вот, ну, интересно было что-то узнать, да, или просто он вырос в церкви, потому что родители его верующие, и они его привели. Ну, каким-то по разным ситуациям бывает так, что человек приходит в церковь, попадает, бывает на эмоциях там еще, но чаще, конечно, знакомый. Бывает так, что вот через интернет, да, говоришь, или что-то случилось в жизни, вот тошно что-то, вот тяжело ему на сердце, и он куда пойти, он, ну, пойду я вот, и он приходит в церковь. Я не говорю сейчас о какой конфессии, да, просто он туда приходит, но так как вот не было изменения внутреннего человека, не произошло рождение свыше, не произошло рождение от Бога, то... Он приходит, ему вроде бы нравится все внешнее, но что внутри? Он не чувствует отвращения ко греху. Понимаете, вот это, наверное, самое страшное. И это то, что показывает, что чего-то не произошло. Я хочу, чтобы понимали правильно, ненависть ко греху и ненависть к грешнику – это разные вещи. То есть Иисус ненавидит грех, но при этом Он любит грешников. Нужно... ненавидеть грех, но нужно любить грешников. Ведь мы понимаем, что они просто идут вместо мучения и даже не знают об этом. Дьявол одурманил их ум, и весь мир говорит о том, что то, как они живут, это норма. Поэтому мы должны понимать, и наша задача изучать Слово Божье и знать разницу между пониманием мира, толерантностью мира и волей Божьей, который не терпит никакой толерантности к греху, но толерантно к грешнику. Понимание Бога и Его воли. Когда мы знаем волю Божью, и когда мы видим, что она расходится с тем, что общепринято в обществе, то перед нами стоит выбор. Мы делаем этот выбор. Поэтому Бог дает повеление. «Возлюбите чистое словесное молоко, чтобы им возрасти во спасение». И каждый ребенок не может без чистого словесного молока Библии. В тексте написано, знаете, как новорожденные младенцы, и некоторые думают, это к младенцам относится, а я уже в церкви целый год, или я в церкви уже 10 лет, а это только к младенцам, это им нужно любить молоко. Нет, здесь не об этом, здесь говорится, как новорожденный младенец не может без молока, вот так же чадо Божье, оно не может без Слова Божьего. Если ты думаешь, что ты уже 20 лет верующий, и ты уже, простите, как младенец не может без молока, пока он младенец, так чадо Божье, оно не может без Слова Божьего. То есть, наша ответственность в усыновлении – изучать Библию. Не просто читать Библию, а вникать, изучать, исследовать, погружаться в нее. Но вот если человек не родился от Бога, если человек не его ребенок, то тогда у него и нет особой потребности в чистейшей пище. Даже тогда такой человек читает Библию, он видит, вникай в себя и в учение. Так поступая, себя спасешь и слушающих тебя. Он думает, ну хорошо, я уже почитал. Да? Говоришь, приглашаешь человека на группу по изучению Библии, он говорит, да я уже читал. Ну, вот так вот. Наступает момент у кого-то раньше, у кого-то позже, когда и такие люди тоже начинают потихоньку отдаляться от Бога. Просто он никогда и не был рожден. Господь точно знает, кто его дети. Говорит, никто не похитит вас из руки моей. И известная картинка такая в интернете есть. Да? Люди смотрят на то, что у тебя есть, а Бог смотрит на то, кто ты есть. И если ты его ребенок, то с Богом другие отношения. Но здесь, в этом тексте, речь идет о детях Божьих, которым нужно просто учиться быть водимыми Духом Святым. И первое внутреннее подтверждение того, что человек дитя Божье, это то, что он водим Духом Святым, ибо все водимые Духом Божьим суть сыны Божьи. Это первое, что мы отметили, вот здесь вот, да, Дух Святой ведет нас. Это самое первое, что было в том слайде. Водимый Духом Святым. Есть довольно много людей, которые декларируют, что они христиане. Извините, уж сегодня, да видите, довольно много приходится говорить о них. Но они не водимы Духом Святым. Они могут быть высоконравственными, совестливыми, щедрыми, активными в обществе или в церкви, в какой-либо другой христианской организации. Могут проявлять много других достойных похвалы качеств. Но такой человек может говорить только лишь о самостоятельных достижениях. То, чего он достиг в религии, в чем-то другом. И его жизнь на самом деле может быть очень религиозной и быть посвященной религии, как это было у Никодима, высоконравственнейший человек. Но ему Иисус сказал: тебе нужно родиться свыше. Как ты можешь не знать об этом? Но есть, знаете, другая сторона. Если ты сомневаешься, что ты ребенок Божий, друзья, я хочу успокоить каждого из вас. Знаете, недавно просто я беседовал с одним человеком, и беседа была довольно жесткая, и он говорит, что я ничего не уверен, что я ребенок Божий. Я говорю, было ли в твоей жизни когда-нибудь такой момент, что ты точно понимал подсказку Духа Святого? Бог говорит, вот это тебе нужно сделать. Он говорит, да, было. Я говорю, успокойся, потому что суть... Ибо сыны Божьи – это те, которых водит Дух Святой. Если тебя Дух Святой когда-то направлял, когда-то делал, ты уже ребенок Божий. Просто не надо угашать Духа Святого. Нужно культивировать в себе способность слышать Его. И если ты это уже сделал, если ты угасил, кайся и проси у Бога: Господи, хочу слышать Твой голос, хочу, чтобы Дух Твой ввел меня. Все будет нормально. Ни в коем случае не нужно капитулировать в этом случае. Ибо все водимые Духом Божьим – суть сыны Божьи. Господь своих не бросает, даже если они заблудились куда-то. Просто тебе нужно учиться, и все. Вот мы и учимся. Вы задумывались когда-нибудь о том, почему, например, в церкви теряется единство? Это важно вообще, как по-вашему, единство в семье или в церковной семье? Важно или нет? Важно. Почему оно может теряться? Я, знаете, приведу один пример. Я считаю, что в первую очередь не из-за доктрин, совсем не из-за доктрин, а из-за того, что диктует давние пристрастия. Вот вспомним, заглянем в послание к филиппийцам. Одно из своих посланий апостол Павел написал этой церкви. Церковь в Филиппах, и на самом деле это была, наверное, самая положительная церковь Нового Завета. В ней было гораздо меньше проблем, чем в Риме, и чем во многих других церквях. Так вот, в чем там были проблемы? Кто мне может напомнить, в чем там были проблемы? Послание к филиппийцам изучали? Филиппы. Македония. Единства там не было. Там постоянно во всех главах повторяется то, что у них было потеряно единство. Везде. И вторую главу, например, апостол Павел, например, пишет так. Дополните, вторая глава, второй стих. Дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны, единомысленны. Постоянно он их направляет к единству. И следующий стих, посмотрите, третий стих, прямо следующий, после этого идет. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию. То есть единство — это основная просьба, наставление апостола христианам в этой церкви. Это то, что заботит Павла. И то, что в следующем стихе показано, что такое любопрение, скажите? Любовь поспорить. Да? Любовь прением. Любовь просто от тщеславия. А я правильнее сказал. Да? И вот они начинают спорить не потому, что доктринально что-то в церкви не то, а они начинают поспорить, потому что есть это желание показать себя. И умение это сделать, и место это сделать. Да, и вот они начинают об этом спорить. Но это все то, что относится к плоти. Это то, с чем нужно бороться в себе. Никто другой. Я сам. Только я сам могу бороться с теми привычками из прошлого, откуда они тянутся. Возвращаемся к этому нашему слайду. И знаете... Куда в первую очередь ведет Дух Святой? Вот мы говорим о том, что Дух Святой ведет. Куда в первую очередь ведет, по-вашему, Дух Святой? К чему ведет? Не, не,
А? К исполнению воли Божьей. Любыми способами. Что для Бога важнее? Чтобы мы что-то делали? Или кем мы являемся?
К изменению внутреннему. Дух Святой ведет к смирению. Дух Святой ведет к святости. Дух Святой ведет к отказу от греха. Дух Святой ведет не к покаянию в грехах. Я хочу, чтобы мы вот с вами увидели это в современном понимании. Главное покаяться. Не согрешишь, так и не покаешься. Да? Нет, я говорю к освобождению от грехов. К изменению жизни, к смирению, к преобразованию в образ Иисуса Христа. Это тот, куда в первую очередь ведет Дух Святой. И для того, чтобы нам легче было следовать за Духом Святым. Бог дал нам эту инструкцию, о которой сегодня говорили. И первое, что мы с вами написали, это исследовать Священное Писание. И тут Дух Святой играет не последнюю роль. Он разъясняет, делает понятным истины, которые Бог нам оставил. Давид молился. Посмотрите. Псалом 142. «Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты, Бог мой, Дух Твой благой доведет меня в землю правды». Мы даже с вами поем этот псалом, да? И не нужно бояться греха в нашей жизни. Нужно бояться обидеть Бога грехом в нашей жизни. Нужно бояться обидеть Бога своим самоволием, непослушанием. И мы всегда можем обратиться к Богу за помощью. Если мы видим, что какой-то грех затягивает нас, то мы обращаемся к Богу, вопием: «Господи, помоги, помоги с этим справиться, помоги, помоги переступить через это, помоги мне забыть вообще об этом грехе и никогда этого не делать». То есть следующая наша ответственность – стремиться к святости. Мы описали все, что в эту святость входит, как можно… это объемное понятие святости, да? И невозможно быть святым, если ты не ставишь удаление от греха в приоритете.
Второе. Соединяет нас с Богом. Дух Святой соединяет с Богом. Посмотрите, 15 стих. «Потому что мы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва, Отче». Интересно это слово «Авва». Все понимают слово «Авва»? Что означает? Мы на молитвенном как-то разбирали. «Авва». Папа, папочка. А «Отче» что означает? То же самое. Да? Почему здесь два слова? Причем в греческом тексте «Авва, Отче» встречается всего три раза. Один раз в Евангелии от Марка и два раза в посланиях апостола Павла. Один раз к римлянам, один раз к галатам. Да? Два почти одинаковых послания, только объемом отличаются. Почему он два эти слова дает? Потому что «Авва» – это арамейское слово. Он не был уверен, что те люди, которые вот в Риме живут, что они все арамейский язык знают. Греческий-то они знают. Поэтому «Авва, Отче», он говорит. Бог не хочет, чтобы мы жили в страхе. Если ты грешишь, то ты находишься под осуждением Божьим. И тогда опять рождается страх, а это просто рабское состояние. Поэтому он говорит: потому что мы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва, Отче. Во втором послании Тимофею: «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы, любви и целомудрия». Если мы живем в страхе, это не рождает ничего позитивного. Поэтому Бог дает нам силу любви и целомудрия. Силу, чтобы жить в целомудрии и любви к Богу и к окружающим людям. В первом послании Иоанна, Иоанн говорит, все апостолы, посмотрите, об этом говорят, да? «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, и Бог не хочет, чтобы мы жили в этом страхе». И Дух Святой, он как раз и удаляет всякий страх и неуверенность в Божьей любви. Наоборот, когда маленькому ребенку страшно, куда он бежит? К родителям бежит, к папе бежит. И папа открывает свои руки, и все, и ребенок уже справился со своими страхами, он уже забыл, чего боялся. Ну или если не забыл, то отец – это тот, кто помогает ему преодолеть эти страхи, справиться с ними. В этих стихах послания к римлянам Павел подчеркивает не столько сам процесс усыновления, сколько уверенность в этом процессе, что это состоялось, уверенность верующего. Благодаря действию Духа Святого мы не только действительно и навсегда усыновлены Богом, но и получили дух усыновления. То есть Бог дает своим детям познание того, что они его дети. Поскольку его дух пребывает в наших сердцах, наш дух осознает, что мы всегда обладаем привилегией обратиться к Богу как к отцу, просто как к любимому отцу. слово усыновление, оно как наполнено такой любовью, милостью, состраданием, заботой, подчеркивает близкие взаимоотношения. Вот усыновление, посмотрите, когда муж и жена решают в семью принять ребенка, мальчика, девочки, который не является их физическим потомком, да? Когда этот ребенок совершенно, вот с соблюдением всех требований закона, он входит в эту семью, он под защитой этой семьи находится. Сейчас еще государство пытается каким-то образом защитить. Но самое главное, если он будет ощущать свою защищенность в этой семье, что государство может заставить, чтобы его любили? Нет, конечно нет. Только родители это могут сделать, и отец это может небесный сделать. Библия вся пропитана идеей усыновления. Впервые усыновление мы встречаем, помните кого-нибудь, кого усыновили? Ну или относились как к родному сыну или дочке. Моисей, его вообще юридически там усыновили, да? Ну и на самом деле и Сфирь, Мардохей там как к дочери к ней относился. Много примеров можно найти усыновления библейского. И вот Авва, оно неформальное такое арамейское слово, которое означает папа, папочка. Вот эти вот тесные отношения, они подчеркивают как раз-таки близость и нежность. И именно об этом, именно это слово использовал Иисус, когда в Гефсимане он молился и говорил, помните, да, «Авва, Отче, все возможно тебе, принеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты?» Это Евангелие от Марка. А еще, знаете, вот это вот слово, которым взываем «Авва, Отче», взывать, правильнее, дословнее перевести слово «кричать». Но кричать в положительном смысле слова. Он кричать от радости, от того, что теперь Бог – это мой отец. Вот и все. Это крик радости. Итак, третье. Дух Святой дает уверенность, что с нами ничего не случится. Мы под защитой Небесного Отца, под защитой Бога всей Вселенной. И Бог хочет, чтобы мы были уверены в нашем родстве с Ним. Знаете, вот что означает Дух, свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи? Как по-вашему? Постоянно ты вот слышишь внутри себя: ты мое дитя, ты мое дитя, ты мое дитя, ты мое дитя. Как Дух Святой свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи? Как вам кажется, как это происходит? Ну, просыпайтесь, просыпайтесь. Есть идеи? По плодам, то есть Дух Святой свидетельствует. Ну, где-то может быть рядом, да, но, наверное, не так, да. А, конечно, плод внутри верующего человека – это является свидетельством того, что мы чадо Божье, да? Плоды, они бывают разные. Плоды бывают внешние, плоды бывают внутренние. Внутренний плод, плод Духа Святого. Послание к Галатам, 5 глава. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Этот плод внутри верующего готовит сам Дух Святой. И производит сам Дух Святой. Это он меняет характер христианина, чтобы вот это происходило. И когда христианин послушен, когда он ходит под водительством Духа Святого, ну и, конечно, внешние признаки. В прошлый раз мы с вами как раз говорили, да? Внешние признаки какие? Деяния апостолов 1:8. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, в Иудее, Самарии и даже до края земли. Или великое поручение в современном переводе. Итак, вступайте, сделайте все народы моими учениками, крестите их во имя Отца, Сына и Святого Духа и научите все соблюдать, что я вам повелел, и знайте, я с вами всегда, до конца мира. То есть, посмотрите, в случае послушания водительству Духа Святого, он дает внутренние изменения, внутренний плод, и он дает внешние проявления, он дает внешне, что мы начинаем служить, да, то есть расти в служении, мы начинаем свидетельствовать, начинаем благовествовать, и хочется служить больше и больше, хочется горы свернуть для Христа. Расти мы можем в своих учениках, если мы говорим о том, что мы влияем на людей. Как мы можем распространять свое служение? Если вот я занимаюсь этим служением в церкви, больше я уже не могу делать. Но ты на кого-то влияешь. И когда этот человек начинает служить,
Вот и распространяется и растет твое служение. А когда этот человек начинает влиять еще на кого-то, еще на кого-то, еще на кого-то, еще распространяется твое служение. То есть ты растешь в служении. Когда верующие любят Бога, испытывают глубокую ненависть к греху, отвергают прелести мира, когда ожидают второго пришествия Христа, любят других христиан, получают ответ на свои молитвы, различают истину и заблуждение, хотят быть подобными Христу и делают на этом пути успехи, то труд Святого Духа очевиден, и эти верующие обладают свидетельством того, что они водимы Духом Святым, и что они дети Божьи. В заключение, еще раз хочу напомнить, вот наша ответственность в усыновлении. Вникать в Писание, стремиться к святости, удаляясь от греха, расти в служение, и это навсегда. А если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Это 17 стих. И, конечно же, не случайно апостол Павел начинает и заканчивает эту 8 главу вот такими словами, то, что дети Божьи могут быть абсолютно уверены, что с ними ничего не произойдет. Посмотрите. Первый стих. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. И заканчивается эта глава. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангел, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашем. Бог хочет, чтобы мы были абсолютно уверены в том, что Он нас усыновил, что теперь нет никакого осуждения, потому что я Его ребенок. Я не под миром, мир находится под осуждением, дети Божьи не находятся под осуждением. И Бог говорит, что никто никогда не может отлучить детей Его от Него и от Его любви. 17 стих, он заканчивается тем, что речь идет о славе, о прославлении и о наследстве, о том, что мы наследники, сонаследники Христу. Поэтому в следующий раз мы больше с вами поговорим именно о наследстве, которое имеем. Сегодня же давайте мы с вами сейчас помолимся о том, что Бог открывает нам в плане усыновления.